принять, то я буду задавать дополнительные вопросы просто. То есть будет один вопрос плюс дополнительный вопрос. Ну, скорее всего, он будет по материалу контрольной, чтобы не
здравствовать. Не на уровне, это что оценивается, чтобы вы уже обратили?
Ну, типа вот статья из Википедии, которую я переписала, придется. Это, конечно, тоже работа, я понимаю, переписать статью из Википедии. Ну, в смысле, распечатать. Да. Вот. Вопрос, требования, да, к ответу в контрольной. Ну и, собственно, к экзамену тоже. Структура, логичность, ну и понятно, чтобы было, что, в общем, вы это прочитали, да, и сами переосмыслили. Mm-hmm. В конце концов, я буду там спрашивать, как вы считаете.
Ну, мы все равно делаем два здания из контрольной, да.
Первое, второе, два варианта из контрольной, mm-hmm. Ну, знаете, так это тоже начал, нет? Я думаю, раз давайте тогда одним вариантом обойдемся. Один вариант.
Один вариант, ну это проще, да. А то очень мало времени.
Да. Ну видите, я хотела по контрольным, тогда бы это было прекрасно. Но раз все серьезно, то вот. Один вариант контрольной работы. Так, теперь по поводу контрольной. В каждом варианте есть третье задание, которое говорит там методику такую-то, ну в смысле даже не такую-то методику, а вот это измерьте. Его мы не делаем. Если кому-то очень как бы хочется, интересно попробовать поучиться, да, пожалуйста.
Я вот тут третий вопрос, вариант второй.
Так.
Вообще пусто, потом сразу
второй. Это извини, это мне что-то не напечатано.
Это не так
сделано. Это структура волевого акта написана. Мне не нужно
сделать. Ну ладно.
Это Наташа звонит.
То есть третий мы не делаем.
Да, провести диагностику того-то, того-то, вот третий этот вопрос, мы его не делаем просто. Если, ну как бы, в смысле, требований это не будет. Если вам интересно, то давайте, я вам в следующие, получается, у нас следующие субботы, это вообще время, когда я тут для консультации. То есть все вопросы, которые у вас есть по этому списку, или по контрольной, или по методикам, в общем, я готова на все ответить, разбирать. Соответственно, по методикам в том числе.
Вот. Так, а у нас следующая суббота экзамен по анатомии, и мы потом еще должны к вам подойти.
Нет, я стою, нет, как я поняла, по парам с 10-15.
Мы сначала приходим на консультацию, потом да. У нас есть интересное предложение. Можно на пару с 7 часов, которые до 7 часов перенести на следующую?
Сегодня, на следующую субботу. Угу.
То есть, чтобы у нас просто по расписанию идет. Сначала вот идеально получилось.
А потом,
если бы
окно,
ваша,
да?
Пара, потом консультация, а потом мы ушли бы на экзамен. А то чувствую, мы сейчас перед экзаменом с ума посходим в природе.
Я не знала, что у вас там окно, да, давайте. То есть получается, сегодня мы должны закончить в
5:30.
Хорошо?
Спасибо, а то мы тебе на работу к 6. Я думаю, как это так получилось?
Нас просто не предупредили.
Но мне не важно.
По крайней мере, я вчера с Леонидом общалась, она, видимо, забыла сказать.
Но если вы уверены, что так, у нас как бы не пропадет, потому что
я просто всех оповестить, сказать, что ничего не знаем.
Нет, что вам там не подвинут экзамен раньше. Нет? Точно?
А вот этого я не могу сказать.
Ну, тогда у нас одна пара пропадет, вам останется на самостоятельную подготовку.
А что это за пара?
Там, смотря что по этому останется на самом деле. То есть, не надо сейчас сказать. Смотря сколько материала сегодня успеем. Mm-hmm. Так. Волевые качества.
Mm-hmm.
И как раз вот люди придут, они про развитие хотели волевые
можно
качества.
Можно еще вот эти вопросы маленькие. Вот выученная беспомощность, ее вообще можно как-то изменить.
Переучить? Да.
Можно? Да. Это армия. Мне муж говорит, армия, только армия. Но это же нормально. Это все-таки это самое. Все время, знаете, как родить от себя? Это не я, пускай вот армия сделает.
Ну, это как раз вот пример выученной беспомощности. Никто, кроме армии, не может ее изменить.
То есть это папа, да, проявляет такой. То есть есть такие методики, да, и это можно.
Вы готовьтесь к психологу, тоже будет приходить и говорить, вы вот как волшебник, волшебная палочка, вы сейчас смахните, и моя милая создание меня ребенка будет делать.
Вопрос хочу. Был интересен, можно или нельзя, или это навсегда?
Все можно. Все можно. Что касается поведения ситуативного, на самом деле очень много что можно. Вот. Вопрос в том, хочет ли лампочка меняться. Знаете, да?
Нет.
Ну, типа, сколько психологов надо, чтобы поменять лампочку? Мать одного, если лампочка готова меняться.
А Она не готова меня.
Тогда и пути не
хватит. Значит, болевые качества личности. И как раз в связи с этим будем рассматривать это самое развитие, да? В начале лекции написали, что такое волевые качества личности. Давайте точнее определение сейчас просто. Волевые качества – это особенности индивидуальной волевой регуляции, в конкретных специфических условиях они обусловлены характером преодолеваемой трудности, то есть обусловлены характером преодолеваемой трудности в специфических условиях. Обусловленных характером преодолеваемой трудности. В этих качествах наиболее выражена личностная саморегуляция деятельности. Это волевые качества на уровне личности и на уровне индивида. На уровне индивида у нас есть некие задатки. Способность – это уже задаток, который реализован в деятельности. То есть у нас не может быть способность вообще. У нас, например, есть способность к, игре на скрипке, например. Это значит, что он будет обучаться игре на скрипке быстрее, чем другой ребенок, да? Вот. А задаток – это, например, хороший музыкальный слух. Или свойство нервной системы, которое позволяет нам, сила ее, которая позволяет нам выдерживать напряжение долгое время. Да, силы нервной системы в первую очередь. То есть задатки — это, по сути, по большей части они наследуемые, и в них там доля биологического, да, больше, чем выученного, приобретенного. Человек с сильной нервной системой меньше устает. То есть он может удерживать напряжение, связанное с... Это может быть психическое напряжение, да, когда ему нужно все время себя подбадривать для какой-то там преодоления. Например, вот он не засыпает, да, то есть он борется со сном, например. Такое психическое напряжение, да. Или он, должен... Там, без движения там лежать снайпер какой-нибудь, да? Не обращая внимания на все побочные эффекты. Ему это делать проще. То есть у него есть задаток, предрасположенность, напряжение выдерживать, и, соответственно, на этой основе он легче будет уже строить, скажем так, то, что приобретенное, то, что социумом его воспитанием обусловлен, ну, например, какая-нибудь целеустремленность. То есть он может, или там то, что называют упорство, да, то есть он может продолжать действовать, несмотря на обстоятельства. Несмотря на то, что ему трудно, например. Соответственно, человек со слабой нервной системой — это человек, который быстро перегорает. То есть он, допустим, тоже способен на волевое усилие, на рывок, но он быстро очень истощится, у него наступит... Ну вот мы про схему стресса писали в прошлый раз, да? Когда у нас первое – это мобилизация всех ресурсов организма, и какое-то время мы действуем на том уровне, который выше нашего привычного. Мы там лучше видим, лучше слышим, быстрее перерабатываем информацию, больше физические усилия можем себе позволить. А потом наступает истощение. Так вот, у человека со слабой нервной системой истощение наступит быстрее. И, соответственно, ему те же социальные как бы качества, для него, ну, они сложнее будут, их освоение. Либо, ну, тут спасает индивидуальный стиль деятельности. Например, волевое усилие будет, ну, не как бы постоянное, скажем, уровень определенного напряжения будет поддерживать, а вот как те подростки, то есть он будет вот такими скачками. Или он будет распределять по времени на эти пики какую-то максимальную нагрузку. Например, если он, ну, скажем, ему надо большой объем работы выполнить, да, за определенное время. Он знает, что он устает, вот он будет себя, например, заставлять отдыхать. Ну, в смысле, вот говорить себе, сейчас я 20 минут отдыхаю, а потом я еще час работаю. И так до утра поехали. Вот. То есть сознательно это все можно регулировать. Но есть некая предрасположенность на уровне именно организации нервной системы. И, ну, диагностикой ее свойств, например, занимаются при отборе там, ну, войска, например, или в специалистов там, экстремального профиля. То есть там стараются со слабой нервной системой, например, не брать, понимая, что такому человеку будет просто априори труднее, он может дать сбой, там, ну, грубо говоря, в там, критический момент. Я не знаю, вот скорее женщины склонны, конечно, к таким реакциям, что когда человек со слабой нервной системой, например, человек со сильной нервной системой, он субъективно это напряжение как очень трудное, как бы не воспринимает, ему проще это напряжение поддерживать. А человек со слабой нервной системой это воспринимает как трудность, которую он преодолевает, соответственно, он находится уже дополнительно в ситуации стресса, и это может вылиться в, ну, различные отказы. Психике нормально функционировать. Например, может быть нервный срыв. То есть, ну, он там случится у нас истерика. Или он просто вырубится, ну, уснет. Вот. На уровне личности. Это такие качества, как настойчивость, самостоятельность, целеустремленность, инициативность, организованность. Социальными, ну, в сравнении с этим, тоже точно более социальными являются. Они имеют социальную природу, они воспитываются, входят в взаимодействие с другими людьми, да, в процессе взросления. Они как раз более связаны с навыками. Ну, например, можно научить себя быть организованным. Можно там вырвать инициативность или там, наоборот, не инициативность. Целеустремленность, самостоятельность, то есть это те качества, которые воспитанию поддаются наиболее непосредственно, просто. Я не говорю, что это в принципе очень легко. Можно направленно их формировать. Направленно сформировать врожденные мы уже не можем, все. Это то, с чем мы родились, или на ранних стадиях то, что развелось. Есть некий такой промежуточный промежуточный ряд качеств, например, энергичность. Терпеливость.
Разрешите?
Да, пожалуйста. Понятно, что они формируются во взаимодействии с другими людьми при жизни. Они в большей степени опираются на врожденные задатки. А по поводу формирования они как бы занимают такое промежуточное положение. То есть если эти мы совсем не формируем, да? То есть свойства нервной системы мы не формируем. Уровень мозговой активности мы не формируем. Энергичность, терпеливость, смелость, выдержка. Эти качества мы можем формировать непосредственно, можем научиться. Эти качества мы формируем только опосредованно. И опять же, мы в небольшой степени можем на них повлиять на самом деле. Ну, по сути, это ведь все равно... Там вот два основания есть, да, у этих. Ну, даже энергичность, она скорее будет, понятно, опираться на там, силу, да, нервной системы, на скорость обмена процесса. И терпеливость, наоборот, да, она там на, скажем так, устойчивость, да, будет нервной системы, на мобильность, на способность оттормаживать, да, лишние раздражители. Но с другой стороны, это... то как бы качество, которое становится уже чертой характера, но оно когда становится чертой характера? Мы имеем некий опыт, который периодически воспроизводится, закрепляется. И становится чертой характера. Множество повторяющихся ситуаций, заставляющих, в которых человек ведет себя определенным образом. Например, то, что он называет, проявляет смелость. Да? Множество повторяющихся ситуаций такого типа в опыте человека. И вот мы уже с одной стороны, со стороны говорим, что это смелый человек. С другой стороны, у него появляется сама идея о том, что он смелый человек. И с третьей стороны, самое главное, у него появляется типичная модель как бы реакции, да, которую мы называем этим качеством смелости. То есть в ситуации опасности, например, это будет каким-то образом борьба с этой опасностью, борьба с обстоятельствами. Там социальная смелость, например, там первым заговорить, например, с человеком. Серии при желании, ну вот в спорте или в подготовке там, не знаю, военных, например, используют там, возможно, очень такая сладкая идея, что можно ставить человека постоянно в ситуации, которую требуют определенного поведения, которое как бы будет проявлением этой выдержки, там, терпеливости, смелости. Поощрять за проявление, наказывать за непроявление, и таким образом мы человека будем подталкивать к формированию там, смелости и выдержки как качества. Вот. Но успех, он все равно зависит от врожденного, той базы, на которой мы это делаем. Ну и тут понятно, что нужен вот такой специально высокомотивированный учитель, который будет постоянно эти ситуации создавать. Ну вот, наиболее там легко поддаются формированию, как навык, например, да, понятно, что вот качество на уровне личности, они наиболее как бы контролю вообще даже вот субъективно, когда человек говорит о том, что стать более энергичным, например, для него вообще трудно. А вот, я не знаю, там, больше самостоятельности, ну даже субъективно это легче. Технологичным, но формирование чуть позже. Допустим, значит, окей, а ну я не знаю, тут мы еще какой-нибудь возьмем стрессоустойчивость. Итак, у нас есть врожденное заданное свойство нервной системы, в частности. У нас есть то, что проявляется только в деятельности. Это на самом деле, когда мы наблюдаем, это некие выборы, которые совершает человек, некие действия, которые он совершает. И у нас есть ну, такая вот, как сказать, черта характера, которая, например, вот для этих выборов является ресурсом. В принципе, это тоже может все осознаваться человеком как вот свойство моей личности. Я целеустремленный. А что значит, например, когда человек говорит про себя, я целеустремленный? Вот вы можете себе про себя сказать, что вы целеустремленный?
Когда опыт был уже достижение цели. Поставление и достижение цели. Уже знает за собой такое.
Ну, то есть в моем опыте я вообще достигал цели, это раз. Там, боролся с препятствиями было дело. Вот мне как-то это там не так сложно, может быть, как другим делать. Опять-таки, я дисциплинированный, да, я соблюдаю правила. То есть это на самом деле слова, которые описывают какое-то поведение, повторяющееся в опыте человека. То есть никакой особенной конструкции, никакого особенного здесь, как сказать, вот дополнительная какая-то штука в нашей психике, которая называется организованность. Это просто склонность вести себя определенным образом. Она может быть, ну, она основана на биологических задатках, она обретается в опыте, она там воспитывается, воспринимается человеком как собственная характеристика, может восприниматься другими как его характеристика.
Биологические задатки — это гены, да, там?
Это гены, но фактически это что? Это свойства нервной системы, уровень там, мозговой активности, то, что называется, ну, блин, то, что называется задатками.
Ну, их можно как-то простимулировать?
Нет, это то, что нам, это то, что нам дано, да.
Ну, а там таблетками, медикаментозным путем.
Нервную систему не поменяем.
Нейроны, чтобы
начали быстрее соображать. Ситуативно можно, ну, я не знаю, там, кофеина как следует долбануть и повысить свою энергичность, например. Да, да, это, конечно, все можно.
Слабая, думаю, энергичность сойдет на нет.
Ну, мало ли,
если что слабое,
если сердечко слабое, например, от энергетиков много кофеина, то...
Сердце будем тренировать.
Я еще раз говорю, что это история ситуативная. То есть мы можем искусственно, временно что-то там вот поменять в своих процессах там, биохимических, нейрохимических. Вот. Но как свойство собственное нашего организма. Ну, вот в прошлый раз мы, помните, с вами говорили о том, что есть, я не знаю, какие-нибудь эндорфины, которые вырабатываются самим организмом, да? Есть эндорфины, которые мы можем привнести с химическими веществами. Так вот, с химическими веществами мы можем принести, но от этого уровень вырабатываемый, но... он там или не изменится, или снизится, или мы чувствительность потеряем. То есть мы свойства организма само таким образом не перестроим.
Нет, ну как бы я имею в виду, смысл-то не то, чтобы подсадить да, на химикаты, чтобы он только с ними, а чтобы нас как бы так сделать, чтобы ты организм естественным путем
робот. Нет, будет. Вот это тебе дано, это ты вот приобретаешь, это дано, все, дано. внутриутробно.
Нельзя так рассуждать, что вот дано и все, вот это тупик в жизни. Надо как бы предполагать от того, что возможно что-то.
Нет, ты можешь что-то не раз, какую-то таблетку выпить,
чтобы что-то внутри. Ты когда беременна будешь, можешь как-то там правильно себя вести, чтобы у тебя ребенок формировался таким образом. Но как он родился уже, там развивать его.
Ну вот, что? Нет, ну...
Но если он у тебя не энергичный, как он будет энергичный?
Вот мне вот это и не
работает. Я просто не опоставила, она мне сказала, что это дано, а вот это дано.
Нет, мы про то, что дано, мне кажется, что то, что дано, данность, можно менять.
А как менять?
У тебя вот мне это интересно, я верю в то, что можно. Вот, сейчас выясняется, что через 10 лет, я открою через 10 лет, что возможно.
Я беру с вас обещание, что я уже продал
сегодня. Только попробуй не
найти. Но пока двумя способами обходится. Значит, первое, это как-то там химически повлиять ситуативно на активность, да. Второе, это идти сверху, то есть... Мы формируем какие-то модели поведения, которые становятся чертами, да, когда они ситуативные, в смысле, когда они не ситуативные, а повторяются, становятся системой, они становятся как бы чертами характера, то есть типичными способами реагирования. Вот. Ну, понятно, что я уже говорила, что человеку со слабой нервной системой терпеливым быть трудно. Да, человеку с высокой утомляемостью, там, астенического типа, энергичным быть можно, но недолго. Через некоторое время ему понадобятся или стимуляторы какие-то, или, ну, там вот очень высокий, допустим, там, эмоциональный подъем или моральный подъем. То есть он то же, что человек, скажем, с сильной нервной системой будет делать нормально, для него это будет перегрузка возможностей организма, после чего ему придется восстанавливаться. Вот, то есть как бы из серии можно это все.
Ну нужно ли?
Ну нужно ли, да.
Какой ценой?
Какой ценой?
Потихонечку.
Очень.
Чуть-чуть.
Я вот тут самое, что типа реально можно высыпаться за 5 часов.
Реально можно это лечь?
Надо, наверное, там рассчитывать, какие фазы, там же фазы сна как-то.
Нет, смотрите, если человек точно совато, он в 9 даже ляжет, он все равно не выспится. Он не уснет в любом случае.
Просто сильно устать.
Ну, если вы будете сутки не спать, конечно, уснешь.
Если можно когда-нибудь...
до 12, 1 час идет за 5 часов. Вот в интернете есть такая
фраза. Нет, ну как уснуть? Можно же, если надо поезжать от того момента, когда тебе надо встать, вот по фазам отсчитать, куда тебе лучше лечь, да, там.
Как себе заставить?
Ну, это надо колокольчик.
Ну-ка, тишина.
Хорошо, вы знаете, да.
Где взять?
В общем, оно, как правило, к сожалению, естественным путем у нас физиология только страдает. Понятно, что, ну, во-первых, у нас возможности, да, это нервная система, они подрастают до определенного возраста, там, до старшего подросткового, например. Если мы не болеем хронически, если мы постоянно себя чем-нибудь не травим, например, да, типа алкоголя, то в принципе возможности нервной системы, они там, ну, где-то вот у них там пик по активности и прочему, он будет там на 17-18 годах. Он держится в зрелом возрасте и увядает уже срок годности, срок действия нервной системы нашей, ну там после там 65-70, как правило. Вот. Утомляемость повышается. Почему же это я? Потому что, как правило, кроме вот этого естественного развития в детском и юношеском возрасте, только ухудшаться может функционирование, ну, скажем, в связи с различными заболеваниями, уже там психиатрического спектра. Ну вот про булимию мы с вами говорили. То есть абулия, она же может быть не, скажем, например, появиться вместе с остальными прелестями шизофрении, дебют в подростковом возрасте. Вот. Я вчера сидела как раз вот по абулии, но думаю, вот как-то что люди по этому поводу пишут. Форум, ну, типа самоподдержки, в общем, клуб анонимных шизофреников.
А где такой клуб?
Ну, знаете, выберите. там форум самоподдержка, что-то там шизофрения, как-то так вот вместе.
На самом деле один человек.
А, за каждого, да, прекрасно. 800, значит, участников, что один человек с размножением личности. Вот. И там интересный, на самом деле, был такой пример. Как раз они вот, ну, я там за что вошла в тему, которая про как раз вот про булию. Потому что это один из тревожащих сильно симптомов. То есть человек, что лежит на диване, ну, как в депрессивном состоянии, ничего не может сделать. Либо, ну, там девушка рассказывает, как у нее хитро выворачивается психика, она начинает болеть, например.
Они сами что делают?
Она сама понимает,
сама, конечно,
она,
да. Она и вот сами друг с другом.
Осознает это, да. Получается.
У меня такая проблема, что делать, ребята? Все такие, ну, не знаю. Мне помогает вот это. Вы сами встанете. Ну, примерно, да. Типа, а что вы делаете? Ну, вот я там представляю, как я куда-то иду. У меня есть специальный человек, который меня пинает. А я расслабилась и ничего не предпринимаю. Я таблетки пью. У меня вот как побочный эффект, значит, в депрессивном состоянии энергичность повышается немножко. И одна девушка говорит, знаете, я всю жизнь вот боролась со своей слабым характером, со своим безволием. У меня состояние такое депрессивное, ленивое, слабое, но вообще было нормально. Несколько раз у меня вот к себя заставляло, у меня был прилив какой-то энергии. Это же, говорит, самое сложное это начать, а потом вы раскручиваетесь, в дело, значит, в какое-то входите, оно как бы само вас стимулирует, и вы чувствуете себя более энергичным, вам лучше. И, говорит, в последний раз особенно яркий приступ был, оказалось, типа вот маниакальная стадия. То есть в итоге меня забирают, значит, я оказываюсь в психиатрической больнице. То есть, насколько с этим вообще надо бороться?
То есть она вошла в раж вот этой вот стимуляции себя,
что она... ли? Нет, не в том дело. Не в том дело. Если у нее... Это не значит, что она себе как-то навредила, пытаясь себя расшевелить, да? Это значит, что ее как бы вот то состояние, которое она принимала за безволие, да, оно, по сути, вот было как бы нормальным депрессивным состоянием, да. То, что она приняла за повышение энергии вследствие ее собственных действий, это на самом деле было, опять-таки, от ее собственных действий мало зависящим маниакальным состоянием. То есть это просто было течение болезни. Это к тому, что насколько вообще вот мы можем этим управлять или не можем этим управлять. Вот. Но это как бы вариант клинический. Да.
А как она это осознала?
Да, я вот поняла,
что она может осознать и пересмыслить, еще и рассказать всем. То есть, да,
в смысле, период ремиссии, это здоровый человек, он понимает, что с ней происходит, понимает, что с ней происходило до этого. Но она помнит, что я, говорит, вот у меня был прилив энергии, я вскакивала, я всегда делала там дома уборку целую неделю, значит, у меня все блистало, у меня на работе были невероятные результаты, там, я разобрала шкаф, который я не разбирала 3 года.
Вот. Это же хорошо.
Что вам оказалось?
Нет,
а потом у него увидела первую галлюцинацию.
А, потом у него галлюцинация пошла.
Ну, как правило, после этого.
Может, ей казалось, что он угадал?
Ей казалось, что...
Нет, а получается, галлюцинации это были, потому что у нее сверху вот это вот.
Маниакальный приступ.
Читайте про шизофрению. Давайте. Вступайте в клубы. Нет, серьезно, почитайте описание, там продуктивные симптомы, они, как правило, вот в маниакальной стадии. Продуктивные симптомы, в смысле, когда человек видит и слышит то, чего.
Нет.
Тебя.
Все может быть, кстати.
Воспитание, значит, да?
Так от шизофреников.
Но все-таки люди продолжают верить в то, что собственные волевые качества и волевые качества других людей можно воспитать, как ни странно, им это удается. И не все после этого галлюцинируют. Наибольшее количество... Ну, кстати, наоборот. Наибольшее количество исследований набрано, значит, в психологии спорта и в военной психологии. Вот в военной психологии, значит, там большая проблема в том, что, ну, основная, да, стрессовую ситуацию надо преодолеть, то есть вот где нам нужны волевые качества. Значит, совершить там усилия, когда организм уже устал, преодолеть стрессовую ситуацию, то есть не растеряться, а продолжить выполнение задач. Ну и там со страхом не работают. Насчет преодоления, значит, усилий, когда дополнительные усилия, когда организм уже устал. Ну вот, в общем, это дисциплина. То есть это тренировка физическая. То есть специально выполняют, там, я не знаю, там, тех же там упражнений или нагрузка у них больше, чем вот до тех пор, пока я устал. То есть специальные постоянные перенагрузки идут.
Ну, чтобы увидеть, как бы.
Да, чтобы увеличить выносливость. Совершенно верно, да.
Так вот все, мне кажется, можно.
Ну как там этой серии, хотите легко бегать километром, бегайте 5, да? Вот по тому же принципу. То есть это не просто от того, что там у них, значит, офицеры звери такие, им нравится мучить солдат. Ну, в общем, это.
Это тоже, да.
Это оправдано. Может, конечно, каким-то из них нравится мучить солдат. Явно не подавляющее большинство. А второе – это работа с стрессовой ситуацией. На самом деле весьма разумный подход, то есть они стараются делать так, чтобы стрессовая ситуация перестала быть стрессовой. Что для этого вообще делается, например? Постоянные тренировки в условиях, приближенных к боевым.
Ну, постоянно стресс, да, маленький.
Стрессовая наша какая? Она непривычная, та, для которой у нас нет готовых механизмов действия, да? Та, которая предполагает, что мы сейчас выйдем за пределы своих возможностей и ух. Вот. А тут мы делаем ее привычной, мы набираем на нее механизмы действия, тогда в реальном бою ситуация не настолько будет отличаться от привычного, то есть не настолько будет перегрузка, не настолько будет стресс. Вторая идея о том, что мы делаем это с умом, то есть происходит обучение прогнозу. Обучение прогнозу развития событий. Ну вот, например, когда мы тренируемся, когда у нас тренируют, мы, как правило, из серии называется «Работаем по худшему развитию ситуации». Вот у нас есть некое задание вводное, и мы предполагаем, что ситуация, что мы будем делать, если ситуация разовьется там, наиболее. Нам не хватит людей, там окажется больше народу, чем мы предполагали. Не знаю, если там именно аварийно-спасательные работы, там в загоревшемся зале завода окажется непременно, значит, с каким-нибудь там горючим опасным бочка, и она рванет. Ну, то есть учимся предсказывать, прогнозировать там неблагоприятный исход ситуации. Но не просто, чтобы попугаться, да, а чтобы сказать, какие действия в этом случае совершу. Потому что, как правило, стресс – это действие неожиданное, то есть то, что нам разрушит программу поведения. То есть, как ни странно, мы, кроме там выносливости, да, физической, то есть они не тренируют как будто бы, да, какие-то вот такие качества, как смелость и решительность, вместо этого они тренируют работать с условиями, то есть мы стрессовые условия переводим в нормальные условия. И, наконец, последнее направление работы в экстремальной психологии в сопровождении специалистов экстремального профиля также используется, это прием саморегуляции. Военными на самом деле та же ситуация. Значит, чему спортсменов обучают в плане вот волевой, как сказать, там, регуляции, да? Обучают, ну понятно, что кроме выносливости всего, что было, там у них опять-таки стрессовая, неожиданная ситуация, скорее не правило, да? У них другое дело, там работа на там, преодоление себя идет, работа в ситуации усталости, там подключение еще каких-то резервов, да, организма. Я не знаю, там фокус на том, что ты делаешь, а не на том, что у тебя получится, как-то так. Работа со страхом, в том числе. Вот для спортсменов рано или поздно это все становится автоматическим. То есть спортсмены успокаиваются, ну вот потому что успокаиваются. Но на первых этапах там возможно обучение просто приемом волевой регуляции. Как, например, то есть, речевые самоприказы. Прекрасная формулировка. Та самая речь. Мы такие себе командным голосом говорим «иди и делай». Понятно, что многие там в этот момент представляют себе какую-нибудь значимую фигуру, типа этого самого тренера того же, да? Ну, такой как бы вот самый простой способ, да и установка. То, о чем мы уже говорили там парашютисты, да, представление, переносимся в будущее, представляем эмоционально приятные моменты, которые будут, ну, скажем, после соревнований или после тренировки.
Это уже следующее, да?
Это второй как бы способ, ага, да. Ага. То есть вот самоприказ, представление эмоционально приятных, положительно переживаемых моментов, которые будут после соревнований, после тренировки. То есть вот когда я это сделаю, мне будет хорошо. Вот она, волевая регуляция. Примеры других людей. Это работает как бы в двух направлениях. С одной стороны, понятно, что там все наше, весь наш организм ситуативно говорит нам, что это невозможно сейчас еще быстрее бежать. Или там последние 200 метров пробежать. Или, я не знаю, опять идти на эту тренировку. Соответственно, примеры других людей говорят нам, нет, это возможно. Вообще, это нормально, стараться все стараются. Это с одной стороны, да? То есть мы сейчас не исключительность, не фатальность ситуации. И второе дело – это желание быть похожим, конечно.
А первое что у нас сейчас?
Не исключительность. То есть это нам показывает, что это ситуация, которую можно преодолеть. Уже многие это преодолевали. Значит, желание. Мы сможем. И второе – это желание быть похожим, да. То есть не просто другой человек, а другой человек, который значим для этого спортсмена. Да, опять-таки, например, спортсмен, на которого он равняется. Да. Он бы в этой ситуации поступил так-то, так-то, и вперед. И на тренировку.
А как понять, какому человеку какой лучше?
Бывают разные.
Да?
Конечно.
У меня тогда проб ошибок.
Вроде того, да. Ну и лампочка, конечно, должна хотеть меняться. Так, да, прошлый опыт нам очень помогает в данном случае. Воспоминания такого положительного опыта преодоления трудностей. Типа, ты же уже это делал в прошлом. Ну и серии, когда вот смотри, там Вася, Петя и Коля это сделали, а я не могу, я такой. Но смотри, ты же уже это делал в прошлом. Вот. Но, как правило, там более эффективным происходит, когда человек сам рассказывает. И как ты, и как тебе было, как тебе было потом, ты же понимаешь, что это можешь еще раз. Ну вот как-то так. В смысле, в варианте ответов на вопросы, а не ваши директивы о том, что... Хотя иногда и директивы помогают. Чтобы ты тогда смог, сможешь и сейчас. Отвлечение внимания. Это прекрасно. Отвлечение внимания в смысле от тех самых препятствий, не знаю, от боли, от усталости. Каким образом это возможно? То есть концентрация внимания на чем-то другом. Например, там банально спортсмен, который бежит, он концентрирует внимание на каком-нибудь, не знаю, там, флаг, разметка, линейка, он весь там, вот весь туда устремлен. Или на человеке, который там противники, которые бежит рядом с ним, и мне примерно нужно обогнать. Как бы вот бежит, не замечая боли и усталости. Интересно, не знаю, что ногу убить. Или мышцы. Значит, прекрасная история чувства долга. То есть мы обращаем. Мы в случае коварной манипуляции это может быть свойство вины. Типа, если ты этого сейчас не сделаешь, то мы все проиграем, ты опозоришь нашу страну и так далее. Но это вот в случае коварной манипуляции. А в случае человеческих отношений, то вот чувство долга. У тебя вся надежда, ты как спортсмен, ты представляешь, должен показать самое лучшее, что ты способен. Ты для них для всех являешься примером и так далее. Ну и последнее, это, конечно, обращение к самолюбию. Это неужели, да ты, да не сможешь, ну, ты же такая, ну, да. Вот. Почему я так подробно это расписываю про спортсменов? Очевидно, потому что те же способы можно применять к любому взрослому человеку или подростку. В принципе, с определенного возраста можно и к ребенку, когда для него значимо, например, становится пример других людей. Это регуляция, там, возраст, ну, там, я не знаю, там, 5-6 лет, например, когда у него уже есть там любимый супергерой, да, который потом бы так поступил. И к себе, понятное дело, любимому это тоже можно повторять, в смысле, применять, прошу прощения. Про обращение к самолюбию у меня недавно был прекрасный такой... Значит, пример, значит, мой приятель, он решил заняться охотой. Вот. Ну, там какие-то, значит, друзья, которые его это втянули. Они ездили все время в одно и то же место, охотились на этих, на перепелов. Да. Вот. Им поговорили, что в этом месте вообще их тьма тьмущая, их все время там ловят. А там какая-то система такая, что вы подманиваете манком, он, значит, вот вылетает, подлетает, когда вы можете в него прицелиться и выстрелить дробью уже, собственно. Потом тушку подобрать. И они едут туда раз, едут два, для него это первая охота, собственно, вообще. И ничего не получается. То есть птица подманивается, но в последний момент она улетает, спугивает, прячется. В общем, он так никого не подстрелил первый раз, никого не подстрелил второй раз. Я думала уже бросить. Но потом меня взяла злость. Я подумала, неужели я тупее курицы? Все закончилось тем, что третий раз он вернулся с добычей, но четвертый раз мне на день рождения подарил мертвую птицу.
Замечательный подарок.
Но он просто как раз с охоты пошел на праздник, в общем. Такие маленькие. И на самом деле мне было очень приятно. Самый неожиданный подарок на это день рождения, который я получила. Давай рассказывай, как это было, я рассказала такую историю. Вот, так что обращение к самолюбию, да, это часто будет. Что касается детей, тут, понятно, надо на том уровне, который им в данный момент там доступен. То есть понятно, что с какого-то возраста, до какого-то возраста мы просто говорим, ну типа нет. Да? Вот он страдает, что он не может прямо сейчас получить то, что он хочет. Ну вот обозначиваем границы, говорим, что нет, предлагаем альтернативы, отвлекаем. Да вот, обычным приемом. Чаще всего используют отвлечение. А с какого-то возраста из серии там 4-5 лет, возможно, ну, в общем-то, некоторые 3 года это проходит, возможны примеры типа обещаний и вот этих вот потом. Там, типа, вот я сейчас там, тебе не куплю эту конфетку, потому что у нас дома уже есть. Ты придешь дома и съешь, домой и там съешь. То есть появляется у ребенка идея о том, что через какое-то время он может получить то, что он хочет сейчас. И, соответственно, с ним потерпеть. Очень быстро, конечно, там и у маленького ребенка, и у там, младшего дошкольного возраста, он же очень быстро понимает реакцию, да? Ну, скажем, там, мама или папа расстроены, значит, я сделал что-то не то. Ну, как правило, я какой-то не такой плохой, но и в целом я так делать-то больше не буду. Или там на меня накричали, я так делать больше не буду. То есть вот связь такая очень простая. Более осознанно это можно, там, опять же, на 4-летнем ребенка, типа, вот меня расстраивает то, что ты делаешь. Там, я очень, там, я не знаю, там, переживала, или была расстроена, или была напугана, вот, типа, не делай так больше. Ну, чтобы там не причинять страданий другому человеку, в принципе, ребенок уже способен в этом возрасте контролировать себя. Волевая регуляция в игре, волевая регуляция в инструкции. Вот, там, я не знаю, родитель может проговаривать вслух там. Я сейчас хочу того-то, но я не буду это делать, потому что или мы сейчас устали, но пойдем туда-то, потому что и так далее. Вот. Это все откладывается, то есть потом переводится во внутренний план. Ребенок сам себе может говорить. Я сейчас, конечно, устал, ну, там, младший школьник, да, но там задачку я все равно дорешаю, потому что завтра надо там ответить на уроки. Примерно таким образом он себя регулирует. С подростком можно уже все эти фокусы применять. Чего там не пройдет, например, ну, я думаю, по вашему опыту это тоже, ну, скажите, как откликается, не откликается. То есть к чувству долга, например. Или к чувству, ты же обещал там, у двухлетнего ребенка. Или ты же вот, двухлетний ребенок, или там, ты же понимаешь, что мне сейчас на работу, вот утром он в садик очень долго собирался, и идет еще тащится так за мамой, она его очень медленно везет, значит. Или ему надо самому спуститься. Но ты же сейчас меня вот, значит, на весь день накрутишь, у меня там на работе будет тот. Не понимает, то есть не будет такой сложной связи у ребенка, что маме надо сейчас что-то другое, и тем более не то, что сейчас, а где-то на работе ей там надо быть, значит, вот бодрой, например. И поэтому он сейчас должен перестать что-то делать. То есть он на интонацию откликнется, да, то, что его ругают. А вот смысл всей этой цепочки будет утерян. То есть нужды другого человека, да еще и не актуальные, а через некоторое время вообще никак, вообще как мотиватор не работают. То есть где-то в возрасте, ну там по Пиаже, в принципе, изначально по Пиаже, а потом это подтверждается, где-то в возрасте там 3-4 лет у ребенка только появляется идея о том, что другой человек не испытывает того же самого, что он сам в этот момент. То есть он не хочет того же самого другой человек. Но хочет чего-то другого. То, что взрослый другой человек может сейчас хотеть чего-то другое, видеть там с другой стороны, я не знаю, там ту же картинку, которую он видит, вот, я не знаю, книжку. Вот сейчас вот то, что другой человек видит вот эту сторону, а не вот эту. Это само появляется в возрасте около 3-4 лет. Соответственно, взывать к чувству долга или к тому, что... То есть там сработает только интонация. На меня ругаются, я, значит, что-то не так. Вот. Соответственно, там 7-8, там 9-летнего ребенка эти... Не то, что можно, в принципе, нужно. То есть он учится как раз простраивать сложные схемы, да, в которых присутствуют потом последствия моих поступков и поступков других, влияние моих поступков на других людей. И, соответственно, это даже рекомендуется делать, потому что там стихийно это может не то, чтобы он не додумывается, да, там подросток, например, не соображает, как его действия сейчас, каким последствиям приведут потом. Он просто не привык выстраивать эти цепочки. Поэтому он будет действовать ситуативно. Ну и, как правило, попадать в всяческие неприятности. То, что называется «не думая о последствиях», да. Не думая о последствиях для себя, а уж тем более для кого-то другого. Вот. А для волевой регуляции умение простроить цепочку действия и следствия является вообще одним из там принципиальных. Ну и, конечно, вот все эти истории о самолюбии, о примере другого человека, на же младшего школьника уже действует, просто точно не действует. Прошлый опыт, как у него это получалось. Очень важный вопрос, вот в перерыве тут возник про выученную беспомощность. По сути, это, ну вот, изначально, что это за история? Когда, ну, понятно, это были эксперименты на собаках, еще экспериментировать, когда собака, либо какой бы вариант, ну, например, ей нужно там, не знаю, полаять на круг или на квадрат, или там подойти к красной миске или к синей, и она какой бы вариант действия не выбирала, она получала все время, ну, грубо говоря, током удар. То есть она получала эту самую отрицательный эффект, да. Либо, что очень важно, она случайным образом получала или похвалу, ну, скажем, ее там гладили, кормили, да, или, опять же, удар током. Вот первый случай, ну, как-то редко, наверное, бывает с детьми, да, в детско-родительских отношениях, типа, типа, что бы ты ни делал, ты всегда виноват. Ну, как-то вот такие родители,
ну, это крайне. Благополучных-то, наверное, бывает.
Ну, вот, не знаю, как-то сильно не любить надо ребенка, да, чтобы вот, знаете, какой-то случай с там, злой мачехой, там, или с отчимом, который все время находит причину, значит, это самое, профилактически наказать ребенка. А вот второй случай, когда случайно для ребенка непонятным абсолютно, ну, там, для собачки уж тем более непонятным, порядке его действия одни и те же. Или поощряются, или наказываются. Вот это как раз для отношений детско-родительских ситуация довольно часто встречающаяся. То есть мама в хорошем настроении, она мне разрешает, я не знаю, там, какими-нибудь там папиными коллекционными модельками играть. Вот. И она такая вместе со мной, это такая машинка. Мама в плохом настроении или папа дома, не знаю, что это такое. Она начинает на меня орать за то, что я вообще взяла в руки эту машинку. К чему это приводит? Ребенок предпочитает вообще не совершать никаких действий, вообще не предпринимать. Ну, там, собака, понятно, у нее нервный срыв, что-то сказать. Нет, натурально.
Ни за что, да?
Только. Да, ни за что, за компьютер. И она тоже, она отказывается делать выбор. То есть она вообще никуда не ходит.
Она понимает, что
она может бегать кругами по этой самой. Все равно ударит. Или, ну, типа, там мозг ее говорит, я не могу угадать, что правильно, что неправильно, давай вообще угадывать.
Смысл такой вообще? Смысл какой вообще
угадывать? Да, смысл какой вообще угадывать, если все равно. И вот и у человека происходит тоже. Типа, смысл какой-то вообще что-то делать, если я не могу сказать, мое последствие этого действия, да, это действие мне приведет там, к хорошему или к плохому.
Не, ну так бывает, мне кажется, в жизни человек, который там бьется об стены, ну, грубо говоря, тогда там и так, и сяк не получается, и руки, да, пускает, но надо же проявить силу воли.
Получается,
125-й раз, 125-й раз попробовать, вдруг оно, как лягушка, как они там, одна боролась и сбила, ну, а другая.
Ну, вот это как раз противодействие, да, это вот как раз ситуация там выученной настойчивости, я уж не знаю как. Ну, да. То есть откуда-то у него же есть эта идея, что в конце концов у меня получится. Я там буду пробовать, стараться, но в конце концов у меня получится. Как правило, эти идеи там беспомощности или настойчивости, они закладываются нормально в детском возрасте, да? Но они могут быть искусственно, скажем там, сломлены или наоборот преодолена эта выученная беспомощность во взрослом возрасте. Сломлена она может быть, ну, на это направлены, например, я не знаю, там, тоталитарные системы, системы контроля, в тюрьме, например, примерно, ну, вот подавление, там, что называется, подавление воли, да, оно может быть примерно таким. То есть, а это когда? Это когда в любой момент, когда угодно, например, могут заключенного вытащить, разбудить, избить, положить обратно, да. А в другой момент он делал все то же самое днем, например, там ничего особенного сегодня, ни четверг, там, ни новолуние, не знаю, просто случайно лень, с ним этого не будут, то есть на него не будут орать. Вот, по сути, это как раз, скажем так, такое агрессивное действие, да, направленное как раз на, да, на ослабление воли, на образование выученной беспомощности. То есть чтобы человек сам вообще старался никаких действий не предпринимать. Чтобы все действия, которые он, ну вот для взрослого, да, чтобы любые действия выполнялись только после приказа там, ну, того, кто собирается приказывать.
Ну, есть такие, которые все равно.
Конечно.
Да?
Я не знаю, я психологией заключенных интересовалась мало, но не знаю, Один день Ивана Денисовича почитать. Там свидетельства, я не знаю, заключенных концлагерей почитать. То есть они спасались там поиском смысла.
То есть это предрасположенность все равно какая-то,
наверное. Франкла почитать, например. Возможно, это предрасположенность. Возможно, это, ну...
Низкое какое-нибудь, там, низкое что-нибудь, уровень чего-то. Там,
да. Знаете, в некоторых случаях, можно сказать, незапредельно высокий, например, нормальный, обычный. То есть вот на экстремальную ситуацию, например, постоянного, там, случайным образом происходящего насилия, вот этого нормального обычного уровня не хватило. Должен был быть повышен. Не знаю чего, резистентности, там, субъективности контроля, вот это, интернальности.
Сам, может быть, чувство это самое, как-то, достоинство.
Чувство достоинства, да. А, то есть вот о том, какие, это о том, какие действия ведут к формированию выученной беспомощности. Да? Кроме того, есть, конечно, более такой милый путь.
Чем одно избиение и тупо.
Да, когда мы ребенка, что бы он ни делает, наоборот, поддерживаем. Да, да. Ну, или реально очень там гипертревожные родители, да, они не дают ему проявлять самостоятельность. Это, скажем так, не то же самое, это вот связанная там история с беспомощностью, самостоятельностью. То есть то, когда он сам принял решение и подействовал, то, когда он выбрал, как он будет делать. То есть если там совсем про маленьких детей, да, то ну вот, вот эту исследовательскую его активность мы ограничиваем, потому что он может, я не знаю, там упасть откуда-то, стукнуться во что-то и так далее, как-то повредить себе. Вот. Тут очень важен там разумный баланс. С одной стороны, есть границы, например, там ты не должен никогда, я не знаю, там откручивать ручки у газовой плиты, да. Ну просто нет, потому что запрещено.
Надо да? объяснить, мне кажется, да.
Ну, пока он еще объяснений не понимает, например, да.
Совсем маленький.
Это просто нет, это просто запрещено, да. А в рамках, когда ребенок, да, там может, я не знаю, удариться, например, но это будет нереально там несерьезное увечье, которое он себя нанесет. Но вот позволяет ему этот опыт пережить.
Ну, а если все время там хвалить, то что будет?
Монстр. Я себе с трудом представляю ребенка, которого все время хвалят родители. То есть там скорее в ситуации такого попустительства. Да, то есть ему разрешается делать все, что он хочет. Да.
Ну, он... Ну, потеря реальности, наверное, да?
Это очень тяжело, потому что нет границ. Да. Да.
Ребенок должен четко знать, что можно и что нельзя. Если, извините, он напроказничал, его надо поругать. Мама не должна говорить о том, что ой, как, ой, ты, что-то там,
как сказал,
не собрал. То есть ребенок должен четко видеть реакцию родителей. Если это плохо, значит, видно должно быть по интонации, по выражению лица, что
только
не знаю, один ребенок другого стукнул, мама не должна его хвалить за то, что он стукнул кого-то незаслуженно.
Молодец. Субъективно. Наоборот,
в школе
хорошо, при любых действиях, плохих и хороших все время хвалили. Делали такие опыты?
Я, честно говоря, не слышала. Вот насчет того, что там хвалят все время при любых действиях, вот, серьезно, не слышала.
Повторяйте.
А вот отсутствие, вот скажем так, упустительства, да, оно реально связано с отсутствием границ. То есть ребенок не понимает, ему очень важно очень понимать это, что я могу делать, что я не могу делать. Он пока еще не может, грубо говоря, нету системы собственных моральных ориентиров, собственных оценок, представлений. Взрослый человек может сам себе решить, вот такие вещи я делаю, такие вещи я не делаю.
Но тоже он уже это делает на базе того, что ему в детстве заложили родители.
Да, на базе, в частности, да, на базе того, что ему в детстве заложили родители, там, переосмысление, возможно, я не знаю, в подростковом возрасте, он может себе там еще какой-нибудь идеал найти, там, помимо семьи, да, вот. А когда нет границ, то, во-первых, тревожность возрастает в любом случае. Там вот это получается две как бы стороны одной медали. Что в выученной беспомощности тревожность очень высокая, что в отсутствии границ тревожность очень высокая. И нету, как сказать-то, вот очень затруднен этот ступор между «хочу» и «получил». Соответственно, затруднен сам запуск волевого действия. Человеку трудно, без того, чтобы на него действительно как-то сильно очень отрицательно повлиять, да, типа давай иди и делай, самому отказаться от сиюминутного удовольствия, чтобы, например, получить, достичь цели, которая у вас в будущем. Ну вот, это говоря о по границах. Вот, то есть тех базовых основ, там, хочу, которые противодействуют, хочу, да, нету. Чем человеку это трудно? Понятно, что окружающим, там, он там ненадежный, он не выполняет обещаний, родители страдают, как он у нас там не поступил никуда или вылетел с первого курса. Почему человеку тяжело? Эмоционально это очень бурно переживается. То есть, во-первых, он видит, что другие с собой справляются гораздо лучше, чем он. У него ощущение, ну, возможно, то есть у такого человека ощущение, что с собой он не может управлять. Mm-hmm. То есть вот та система управления собой, которая была бы благодаря родительскому контролю заложена, она здесь, ну, в общем,
срабатывает.
У нее нет базы, да, да. То есть это как будто бы некое там существо внутри меня, которое говорит там, иди туда, делай то, хотя вроде вот как раз, вроде его мы же не заложили, вроде бы родители должны были говорить, родительский голос, иди туда, делай то. На самом деле это вот там, я не знаю, система желаний сиюминутных, да. Он чего-то хочет, и он этого хочет так сильно, что прям, ну, я не знаю, там, такую же машину, как у друга, или там самую красивую девочку на курсе. И он, блин, он реально страдает по этому поводу, если его прям получить не может. Тогда, когда другой, но он мог бы что-нибудь там себе придумать из серии, ну вот там вот есть другая девушка, вот я там заработаю и, значит, эту машину себе куплю. Или там, я не знаю, я заработаю и сердце девушки завоюю, или там какими-то там другими способами, да. Типа в будущем это будет у меня все, я вот о чем. А не прямо сейчас. Или я могу от этого отказаться, потому что у меня есть что-то другое. Ему отказаться трудно, ждать трудно. То есть вот эмоционально это вообще вся история довольно тяжело переживается.
Ну, можно в взрослом возрасте как-то его научить?
Жизнь научится много. Подломает.
Не, ну а вдруг он потом на себя руки наложит, знаешь, если он реально так, мне кажется, да, из-за какой-нибудь фигни, то, что он сейчас не получился и минуты.
Все.
И все, и крыша. Это ты там понимаешь, что ну ладно, не сейчас, так завтра. Не этот мальчик, тут другой. А знаешь, там, вообще, мне кажется, да, пипец.
Нет, ну,
мне кажется, так жить тяжело.
Давайте подумаем, что с этим делать можно.
Он может учить на психологию.
Он даже не додумается до этого, понимаешь? Потому что это надо же учиться и читать, да.
Да столько тотально всего. Тем более, как правило, такие люди приходят на консультацию к психологу с жалобами на кого? На других людей, которые им не дают того. Ну, допустим,
все вокруг виноваты,
на мужа, который перестал любить и носить подарки, значит, вот, хотя раньше все время носил. Значит, ну, там, на каких-то других людей, которые строят препятствия ему, да, и жить не дают. Чувство дискомфорта внутри, куда не делось. И тем более, что окружающие люди, они на такого как бы ненормального, они смотрят, ну, вот тем, который скучен и беспомощностью, да, он такой инициативный, сам ничего не сделает, значит, его подпинывать надо. Понятно, что окружающих, как правило, это раздражает. В необходимость приложения особенных усилий, да, необходимость пинать. Я понимаю, что есть любители пинать, есть люди, которые используют это в своих целях. И говорят, вот я тебе дам сейчас, значит, цели программы действия.
Если найти папу, который любит пинать, да, и
который твоего
надо
пинать. Я вижу таких пап, но он очень устает пинать.
Да?
За концов, уже здесь сидит уже, знаешь.
Нога устает. Нет, ну вот, как бы получается, они на консультацию приходят, вот такие вот люди, это реально, да, вот их как-то вот чувствуют?
Конечно, вопрос
более воспитать, да?
Вопрос как? Вот те люди, которые эти самые, значит, типа вот с нарушением-то границ вседозволенности. Окружающие-то на них обычно как? Они очень часто на них реагируют агрессией. Ну, типа, он ненадежный, он там себе позволяет черти что, да. Ну, кого-то это, может, конечно, в восторг приводит, особенно как в подростковом коллективе. Типа, он такой смелый, классный, живет сегодняшним днем. Вот. А так и людей более взрослых, где уже какие-то с обязательствами дело завязано, скорее раздражает. Вот. И что же делать? Как же так вести себя, допустим, консультанту, чтобы помочь человеку границы создать? Или вообще, или с другой стороны, помочь человеку вытащить из... Ну, опять тоже границы создать. То есть, с одной стороны, недозволенного, с другой стороны, вообще, там, типа, дозволенного, да? Как так вести себя в школу? Какие есть идеи?
Какие-то тренинги, наверное.
Может быть, ему надо какие-то, значит, сферы влияния показать, что вот тут ты можешь делать, а вот, ну, допустим, ты не можешь заставлять других людей делать то, что ты хочешь.
Надо на опыте наказать, да?
Ты не можешь заставлять других людей делать то, что я хочу, что
да, он считает, что вот такой главный режиссер, а тут все, значит, под его дудку, у нас родители плясали, значит, все должны вокруг плясать.
Может быть, на примере каких-то идеалов показать, как, ну, люди достигают чего-то путем усилий, да, волевых. И,
ну, или искусственно его в какую-то ситуацию помещать, чтобы он, у него появился опыт. Нет, опыт там в чем-то, в чем не было до
этого. В ограничении?
Да.
Ну, на самом деле, такое устраивают. Ну, типа, там, вывозят людей в дикую среду, там, и на Алтай, я не знаю, на две недели, с маленьким пайком, который выдают строго, значит, в день по чуть-чуть. И они такие, да. Ну, да, куда ты на последний голову сбежишь?
Есть такое хорошее, родил ребенка, некуда сбежать, ограничен во всех. Ну, ты же вообще так себя начинаешь, да?
Включаются, да, болевая регуляция?
Да. На самом деле, вот я даже как бы...
Второго потом проходит, да, второго.
Ну, в целом работают, понятное дело, все, что вы говорили, да, и пример другого человека, если он значим, и ситуация, где так или иначе ему придется проявлять либо инициативность, либо самоограничиваться, это что даст? Это ему даст опыт, да, на основе которого он может говорить: да, я так могу. Еще один вариант, что, показывать ему. В реальности начать показывать ему возможную зону влияния, поступки. Иногда с такими людьми приходится прямо проговаривать, там, что я сделал, к чему это привело. Ну, то есть вот все то, что, по идее, у ребенка заложиться должно было там, вот это, в раннем школьном, да, раннем подростковом возрасте, как бы вы начинаете проговаривать с взрослым человеком.
Причинно-следственную связь,
причинно-следственные связи настраивать, да.
То есть показывать какие последствия получаются.
Уже получились из его действий.
Не может сам это сделать, ну, по сути, да, как бы осознать, да, причинно-следственную связь. Он видит, что он сделал, и как результат, даже не то, что сделал.
Он очень часто этой серии, да? Вот я это умом-то понимаю, но вот не прочувствую реально. И, соответственно, это меня никоим образом не мотивирует изменить свое поведение. Идея о том, что такое поведение можно изменить, но там как бы в корне, но все равно там в серии отношения между самим консультантом и человеком. То есть, с одной стороны, это не должно быть, это должны быть дружеские, то, что называется, терапевтическими отношениями, да, ну, понятно, что это не, ну, как раз не то, что у друзей, то есть это принятие его со всеми его чудесными качествами, это не сопротивление со стороны консультанта, ну вот типа я вижу тебя таким, какой ты есть, не пытаться не лезть в бутылку и его вот сейчас вот ты не такой, как надо, и я тебя сейчас буду переделывать. Оно мало работает с людьми. А типа, а что же делать, да? А вот выстраивание границ, что очень важно, непосредственно в процессе самого терапевтического взаимодействия. Ну, вот где-то даже из серии манипуляции, в том случае с выученной беспомощностью, да. Ну, например, я не знаю, что-нибудь. Вот консультант не начинает разговор,
пока тот сам
не начнет его. Вот. Или дает какие-то задания, которые заставят человека там проявить себя или принять собственное решение. Они подписывают, я не знаю, ну там всякие вот такие хитрости, которые бы вот эту привычную способ функционирования психики, они несколько бы порушили. Они могут подписать договор о том, что там типа вот тот примет решение и начнет выполнять там, я не знаю, до следующей недели он выполнит первый маленький шажок по пути к этому решению самостоятельно принятому, да. Это вот насчет внутренней беспомощности. А потом второй маленький шажок, потом третий, вот вам опыт. С человеком с нарушением границ, ну вот это такой баланс между не агрессией, да, и не позволением ему делать то, что ему постоянно хочется. То есть не поддержкой. Такие же люди шантажировать начинают. Ну, например, он попробует звонить вне времени консультации, да? И при этом очень важно там как раз вот с такими людьми писать, вот, ну или проговаривать план, обязательно, да? Нет, не план, а вот границы. Именно такой договор взаимодействия, что мы
правила,
с вами делаем, да? Правила, что мы с вами не делаем. Типа, я на ваши звонки, я там с вами не разговариваю более так, там, двух минут, мне консультации. Да. И когда он звонит, мы отсылаем его. Не говорим про ситуацию, знаешь, я сейчас очень там занят и так далее.
Просто
мы говорим про наш договор. Мы говорим про... Мы с тобой договаривались, что я не разговариваю там больше двух минут с тобой вне консультации. Поэтому там в четверг в 4, пожалуйста, мы поговорим. Я понимаю, что тебе сейчас очень хочется, но вот типа в четверг в 4. Мы договорились. То же самое может касаться его проявлений манипулятивных непосредственно в процессе общения. То есть он начинает, ну, там, не знаю, жалость вызывать, там, это как бы иногда видно, иногда не видно, но когда долго общаетесь с человеком, ну, там, пусть даже несколько сеансов, все равно там особенно построено общение, несколько более глубокое получается. Например, рассказывать о своих безмерных страданиях и вот, и плакать, и все в том плане, что когда консультант начинает подводить к тому, что вообще, возможно, то, что ты делаешь, это неверно, да? Возможно, там твой, не знаю, там, партнер не так виноват вообще в тех бедах, которые ты его, значит, обвиняешь. Вот тут возможен, значит, как раз там приведение доказательств к тому, что мой партнер просто, значит, это самый представитель сатаны на земле, и, значит, говорить о том, что насколько он вот плохо, он меня тут и тут, и мне так тяжело, и так тяжело. Ну вот как-то идея о том, что да, я тебе сочувствую, но от своей линии там нет. Возможно, тебе все-таки тут было не так плохо. Да, ну, конечно, первое — это желание там сидеть и плакать просто вместе с человеком, потому что вам очень жалко, он такой несчастный. То есть вот на такие
провокации, не
провокации, да, да, не вести. Да. На самом деле, оно ведь вот с маленьким ребенком оно то же самое. То есть вот у Лаху, у меня истерика. И вот мама, делай, что хочешь, своей истерикой. Я сейчас так страдаю. Давай срочно предприми что-нибудь по этому поводу. Так причем я просто недавно опять наблюдала, к подруге приходила. Ну там как раз вот в Сау там волнуюсь, значит, пару там год и 7. И мама. Значит, ему нравится смотреть, как мама играет там в компьютерную игрушку. Тут маме нужно было уйти, она пошла, и ребенок такой вот, он рыдает, прям размазывает. Ну, где-то секунд через 40 он устал.
А она не реагирует, как
она ушла, она просто ушла, в комнате я осталась. То есть я ничего по этому поводу не предпринимаю, то типа рядышком сижу, так, типа, да ладно, ты какая, слушай. Он, значит, немножко устал. Такой отдохнул, наверное, не знаю, там сколько до секунд отдохнул, такой... То есть вот... Такая как бы серьезная такая, прям актерская деятельность.
Слышали его, да?
Да, ну вот типа, да, я тебя услышала, я понимаю, что беда, 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 но ничего предпринимать по этому поводу я сейчас не буду. Вот.
Да, понятно, если бы это был ваш ребенок.
Если бы это был мой ребенок, ну я бы, конечно, с болью в сердце все это делала.
Нет, ну тоже бы так же, да?
Я бы подождала.
Тоже так же.
Я поняла, что он там дольше 5 минут, ну, в таком возрасте, уже рыдать по поводу того, что он не сидит, мне это самое, не смотрит, как я играю в компьютер, не будет.
То есть потакать и в этом плане как раз потакание было.
Отвлекать можно, да, то там, то.
Если бы, если бы там начать снова играть, ну что, чтобы он не плакал, это было бы потакание, да, и да. Снижение.
Но еще один путь, вот то, что там, не знаю, родители часто применяют, это отвлечение внимания на что-то. То есть, этим сейчас заниматься не будем, будем заниматься чем-нибудь другим. Но это понятно, что особенно, когда родитель заинтересован в том, чтобы ребенок тоже перестал плакать, например, потому что вообще другие люди, им надо из-за шана вообще сейчас выходить как-то. Поэтому вот смотри, какая у мамы в сумке классная штучка есть. Ну, как-то так. А вот если есть возможность действительно дать ребенку отреагировать, ну, дать ребенку отреагировать.
То есть не останавливать, пусть как бы ревёт. Ну,
у меня мама рассказывала.
Прожить, да, как бы?
Ну, типа вот, да, пережить эту опыт. Тяжелую утрату, опыт, да. Мне мама рассказывала, с какой болью в сердце, что такие вещи, то есть там... Я повзрослее уже была, там, лет 6, и серии вот очень хотелось пойти к соседям в гости, но что-то там не получилось, и вот там...
Горе
было, да, у меня, да. Ты рыдала минут 10.
Я просто не знала, что сделать. Ну, я там что-то там не выполнила какое-то, не знаю, обещание, не обещание, она меня типа наказала.
Ну, как-то вот, да.
Такое чувство ответственности, да, воспитался.
Ну, а вот следующим шагом, говоря уже о как раз работе со взрослым человеком, ну, вот это вот постоянное возвращение ему чувства ответственности, в смысле,
как вот с маленьким
осознание ребенком, для да? начала ответственности за то, что он делает.
Так-то нелегко, да, получается. И надо и не повестись еще, да, самому над собой работать, и еще ему показать.
И, не убить его в ходе.
Да, да, я и говорю, да, вот не повестись на негатив, либо наоборот на жалость. Еще что-то в это время соображать.
Вот, ну, опять же, психоаналитики утверждают, что для взрослого человека само осознание этих механизмов, которые привели, побочным эффектом тут может быть злость и обида на родителей, конечно, страшнейшая, что «а, это же они вот сделали так, что я теперь такой». Вот. Но если это в сочетании с, ну, как раз ответственностью за свои поступки сейчас, то оно, конечно, может и сработать. Но мне вот персонально, мне кажется, это реально очень опасным путем. Ну, типа, идея психоаналитическая в том, что вот когда вы поймете, как у вас сформировалась эта выученная беспомощность, ну, например, мама, которая вела себя очень противоречиво, вот, ну, тогда-то вот случится инсайт, и, значит, вы поймете, что с этим делать сейчас, вы не будете так страдать по этому поводу, и, в конце концов, перестанете быть выученной беспомощной. Ну, а что делать, значит, с обидой дома теперь? И тем более, там, с обвинением, все. Как в этом? Ну, типа, все, мама виновата в том, что я такой, что я теперь могу сделать? Не знаю, мне кажется, это довольно опасно, хотя, опять же, люди, которые работают вот в этой...
Потом простить, как бы.
Ну да, потом ругаться, что мы простили не могу, да. Да.
Конечно, прощение.
И вот мы уже у психоаналитика третий год. Вот с этим работают, они говорят, что да, это помогает. То есть вот рано или поздно это помогает. Но мне кажется, это вообще такой небезопасный людей. Хотя иногда полезно сказать о том, какие механизмы вы привели, почему вы сейчас такой, какой вы есть, и то, что с этим, ну как, вывод, что с этим можно что-то делать сюда. Так, вот, что-то еще по этому поводу есть вопрос?
То есть это и были рекомендации?
Ну, в общем-то, они были. Давайте точнее, там, рекомендации на какой возраст для взрослого человека или на ребенка?
Допустим, вот 19-летний ребенок хочет прямо вот, ну, машину, да, очень дорогую, и родители не могут купить.
Иди зарабатывай.
Нет, да, он идет зарабатывать, целое свое здоровье, там, скажем.
Ну, пожалуйста, опыт его.
И не было, да, границ не было, то есть, да, не знала, у нас границы, даже что хотела. Сейчас как ей поставить границу? Мы просто уже так смотрим на нее,
собственно, ну, как вот она как зарабатывает. Требует это? Ну,
нет, а нет, она не требует, она просто вот на нее пошла зарабатывать, вы мне помогите, ну, обращается к нам, возьмите кредит.
Нет, так а пусть так зарабатывает же, молодец.
Дело в том, что она еще диплом пишет.
Не отвлекаться, что, да?
Мне тяжело. То есть, я-то, знаете, мне что-то страшно. Я вижу, да? Очень большой идет на здоровье. Вот в больницу попадет. И как бы я со стороны наблюдаю, потому что, ну, как действовать, честно говоря.
Опыт не пусть это ее...
Что-то страшное случится с ее здоровьем?
Ну да, у нее, вот я уговорила ее сходить к врачу, она сходила, почки проверила, там 500, это самое, ее срочно отправили на все там на УЗИ, на самое воспаление идет, да?
Это связано с работой?
Ну, это вообще связано с тем, что как бы перегруз идет вообще. То есть она не спит, она ночью работает, а днем идет учиться.
Зачем ей машина?
Ну, надо вот тут такая, вот надо цель такая. И откуда я знаю? Я тоже не знаю, зачем
надо. За надо, просто за надо.
Нет, вопрос не при том, вопрос как?
Не к нам вообще вопрос, а
просто никогда ничего не отказывают.
Мне интересно вообще, что она думает, потому что у меня-то как раз идея в том, что вообще это вот то, что вы сейчас говорите, это продолжение политики, ну, не давать ребенку предпринимать собственные самые.
Почему? Мы ничего не делаем, мы смотрим, как она предпринимает.
ну, просто решаем, что лучше бы ей не действовать, и ну, лучше бы ей...
Лучше бы ей свое здоровье было нормально. Да, да. Я просто ей говорю, Полин, ты сначала сейчас закончи, вот у тебя сейчас диплом, это тяжело, это нагрузка, закончи. Потом ты будешь думать про работу, про машину.
Ей это хочется сейчас.
Нет, ей хочется сейчас.
Мне кажется, все такие вот, в том возрасте, по возрасте, недавно вот были, мы все такие, нам хочется машину, зачем нам после диплома она? Нам бы сейчас.
И у меня в этом моменте мама вообще такая была жесткая, я что-нибудь, если мне что-то надо, она говорит, я тебе не могу, причем неважно, может она не может дать, да, она говорит, я тебе не могу что-то дать, тебе не нравится, я тебя устрою, будешь в киоске продавцом работать. Она вот радикально так, у меня сразу представление, я такая...
Я в киоске.
Да, я в киоске такие эти, перекись, эти волосы такие, перекись, там сожженная такая, в этом, в сарафанчике там или что там, у меня просто так визуализация такая. Я поняла, нет, я не
хочу. Мне ничего не надо.
И я сразу, да, вот у меня как-то все, и я ничего и не просила. Вот в эти моменты какие-то, тогда я так обижалась. Ну, я имею в виду, что вот про свой опыт, да, как бы воздействие родителей на меня. Такие жестокие, там вот, там все. А сейчас я благодарна. Вот если вот сейчас уже смотрю, что я очень благодарна, что они не велись на мои, что они не велись на мои вот эти вот все провокации там какие-то это. И у меня какой-то вот свой жизненный
страйк.
Да, нет, я и говорю, что... Как бы, да, да, да. Так это как бы благодаря вот как бы таким жестким родительским вот каким-то моментам кардинальным. Обрубание просто.
Сейчас уже это все не пойдет, юбилейная юстиция и все прочее.
Нельзя говорить ребенку, что пойдет работать в минусах. Я не пойду, пройдет уставка, будет оставить меня слезом. В общем, я не знаю, серии, я прошу прощения, но мне кажется, что все-таки тут как раз проблема вот. Вот она решила подействовать так. Она захотела машину, да?
А, манипуляция.
Можно это говорить. Она захотела машину. Вы ей сказали, что нет, у нас сейчас денег тебе на машину нету, да? Тогда она сказала, я пойду работать. И она не просто же сказала, ха, тогда я пойду работать, буду не спать ночами, и у меня будет все плохо со здоровьем. Так что дайте ко мне денег. Она говорит, я могу заработать на эту машину, и пошла работать. Ну вот, по крайней мере, как я со стороны, да, вот по тому маленькому кусочку, который вы рассказали. Она зарабатывает на свою машину, чтобы ее получить, чтобы добиться цели. В серии «Чего плохого?», да? И она наверняка вас слышит, и врачей слышала, что при этом у нее будут, как другое следствие, это проблемы со здоровьем. Но она согласна пожертвовать этим делом, то есть она согласна получить проблемы со здоровьем, но при этом вообще выполнить, ну это же не просто машина, я думаю, что это не просто машина, это в том числе большой для нее опыт достижения цели. Она взяла в 19 лет и пошла себе на машину заработать.
Молодец вообще.
Это вообще-то, ну, для, не знаю, для меня бы это было, например, очень круто. То есть не просто тот факт, что у меня эта машина будет, а то, что я взяла и сама себе на нее заработала. Это было мое решение, которое я не просто приняла, я такая мечтаю, что я буду классно работать. Это решение, которое я воплощаю в жизнь, при этом сочетаю там работу с учебой. Да, я там жертвую, я не знаю, каким-то, ну, понятно, что я немножко внутри так драматизуется, что я не просто работаю, я еще и здоровьем жертвую. То есть я, получается, это мой подвиг, это еще как бы усиливает, я еще более крута от того, что, в общем... И как раз, ну, на самом деле это довольно здоровый механизм, да, целеполагания и движения к собственной цели. То есть у нее будет вот такой вот опыт, который закончится у нее, ну там, возможно, проблемы со здоровьем, возможно, без них обойдется, и она заработает ту сумму денег, которую ей хочется.
Мне кажется, наоборот, проявление воли. То есть если бы она ногами и говорила, да, мама, дай мне денег, а не пошла работать, то это было бы, наоборот, не воля. А тут она вся собрала в кулак. Ей тоже тяжело, по-любому. Ну, как бы, и работать, и учиться, но она собрала и пошла работать. И учиться еще, и учиться не бросает.
Девочка хорошая, просто маме жалко.
Ну, маме-то
маме жалко,
надо маме
конечно.
Не жалеть. Ну, это же не показывает. Жалеть? Нет, жалеть, но не показывает.
Нет, я понимаю, что там всегда надо с мамой работать.
Мама работает уже, да.
Мама уже тут
работает. Мама уже
пришла, потому что
мама
уже работает. Свои ошибки-то исправить как-то.
Родитель, который ограждает тем более маленького ребенка от каких-то действий, типа там, я не знаю, взять молоток, пробовать забить самого гвоздь, или, я не знаю, там, ну, там куда-нибудь залезть, слезть. Он же тоже из тех же. Ну, он там поранится, ударится, ему плохо будет. Вот. Из тех же совершенно соображений его ограничивает. Ведь не просто от того, я хочу, чтобы мой ребенок был беспомощным, и вот, значит, от меня зависел. Нет, совершенно нет. Это, в общем, из тех же побуждений. Другое дело, ну, надо ситуацию как бы лучше понимать для этого. Другое дело, что понятно, что вся вот эта вот история, особенно если она сопровождается очень такими, ну, как сказать, страданиями явными из-за здоровья, в плане, что вот, ну, публичными, да, что это все, ну, грубо говоря, проверка там вашей стойкости, когда уже вы скажете, ну, молодец, Полиночка, давай, возьми остальные деньги и отдыхай. То есть это как бы другая версия. Возможно, два развития ситуации. Первое, что действительно она пошла и делает вот такой волевой поступок, смысл которого не только машина, но и вот эта вот самореализация. Реально в этом возрасте, ну, как бы важно, да. Другое дело, что это все наглый шантаж может быть. Вот, и тут уж как бы чем руководствоваться, ну, вот там скорее надо смотреть на какие-то подробности этой ситуации. Вот, чтобы понять, какая из двух альтернатив здесь.
Нет, ну вообще, просто да. Она не высыпает, она приходит, она с ног варится, она ложится спать. Я пришла домой в 8, она покупала. Я смотрю на меня, нет. То есть я не готова. Вот я не готова.
Каждый день падает.
Хорошо,
что я уже снимала. Я был быстро для мамы.
Конец украинка есть у этой работы? То есть она сколько это будет работать?
Ну, знаете, она вот там, так, может на трех работах одновременно работать. То есть она ищет это самое, там, где-то.
То есть она имеет как бы сумму денег, да?
Ну, я тебе потом расскажу. Да?
Если она на трех работах работает, значит, у нее сил хватает до трех работах.
Ну, цель получается машина, да, в конечном итоге?
Да, да. Ну, она как бы уже там купила себе норковую шубу, там купила себе крутой телефон, сейчас мне машина.
Мне кажется, это вообще
естественно. Фантастики.
Что за сила воли, мне кажется, что в такой возраст такое материальное важно.
Я поняла, Полина Анатольевна, я должна сказать, ты хорошая, ты молодец. А это самое, я-то ей говорю, ну ты понимаешь, что будет другая цель, ты ее достигнешь, ты опять понимаешь, ты несчастна. Ты так и будешь постоянно зацелен двигать, потому что...
Что, теперь не достигать?
Не знаю.
Мне кажется, это в силу возраста, все, мне кажется, в таком возрасте материально, да, как-то нет разве там моментов? Первый. Это
если там ты придешь на работу, да, там деньги свои появляются,
да, 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 да. Мне кажется, естественно.
Насчет того, что там ты молодец, это не в смысле, что я вас призываю прийти домой и дочку по голове погладить. Нет. Ну, в смысле, что понять, что для нее это может быть реально важно, вот такое вот цель достигания. Она может по сравнению со своими сверстниками вообще на самом деле больше, чем они. Ну, мало ли с чем, для чего она. Она же не просто норковую шубу, телефон, супер практичные такие, значит, эти самые покупки сделала. То есть, ну, это для нее все равно знак чего-то, то есть того, что она что-то вот скорее достигает.
То есть, человек не хватает внимания, там, как бы самооценки, что-то.
Потому что это позволить ей вот принять решение. И действовать по принятому решению.
То есть мне просто отвернуться так.
Да, и наблюдать.
Я уже давно поняла, девочки, что мои дети, вот если я уйду в лес и не буду им мешать жить.
Вы счастливы?
Да, еще раз лучше, да.
Но еще поддерживать, типа, чем я могу тебе помочь.
Раз такой счет.
Деньгами я тебе помочь не могу, чем я могу тебе помочь. Ну вот как-то это самое, что с мужем не поддерживаем.
Ну, это лучший вариант, чем, знаете, вот мальчики там 26 лет сидят за компьютером, играют, ни дня не работали, да, и мама над ними.
Ну, бедненький там, несчастненький там, на-на-на.
А он и нормально, что?
А он не бедненький вообще? Он вообще не бедненький.
Мне кажется, это вообще
хорошо. В танках неплохо зарабатывают.
Да-да-да, там что-нибудь играет, там эти игрушечки. На нем пахать и пахать, а он...
Так что молодец, хорошая дочь.
Да, я и говорю наоборот.
Что, мне даже это предстоит. У меня, вот у меня у первого ребенка границ нет, а второй ребенок там была гиперопека.
Все, у нас впереди.
Все варианты, да?
Все варианты. От одного края к другому.
А как они друг с другом? Они не учат друг друга?
Я говорю только четвертому ребенку, что-то одумалась, что как надо это делать.
Я думаю, как-то всем бы так и... Оно же не это самое, с материнством не приходит тайное знание о том, как на самом деле правильно воспитывать детей.
Ну,
озарение такое в первый
день, не знаю. Да. Ну, это вообще, конечно, это жалко же первых детей.
Жалко.
Жалко-то всегда жалко. Так.
что, можно двигаться дальше?
Да, да.
Что-то с нашим планом.
33 сейчас 33.
Может, маленький перерывчик?
Да, давайте маленький перерывчик сделаем.
Сейчас 35.